Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь побеседуем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. На президентских выборах в Чили победила кандидат от левоцентристского блока 62-летняя Мишель Бачелет, уже бывшая главой государства в 2006-2010 годах. За нее проголосовали примерно 62% избирателей, а за ее соперницу, 60-летнюю Эвелин Матеи, бывшего министра труда в правоцентристском правительстве уходящего главы государства Себастьяна Пиньеры, почти 38%. Впервые в истории страны чилийцы пришли на избирательные участки добровольно. Ранее в Чили, как и до сих пор в большинстве стран Южной Америки, голосование было юридической обязанностью избирателей, и отказ грозил нарушителям серьезными санкциями. Мишель Бачелет победила на выборах с наибольшим числом голосов, поданных за одного из кандидатов, с момента восстановления демократии в Чили в 1989 году. Обращаясь к чилийцам после оглашения результатов голосования, она заявила, что постарается быть президентом для каждого гражданина Чили, вне зависимости от его политических взглядов.
Спасибо всем миллионам людей, которые своими голосами и своим приходом на избирательные участки показали, что верят в меня, так же, как я верю в вас. Вы – лицо и движущая сила всех тех идей, за воплощение которых в жизнь мы боремся. Спасибо за то, что вы сделали ради Чили. Страны столь большой, столь демократической и столь прекрасной для жизни. С этой трибуны я хочу поблагодарить каждого чилийца, который участвовал в голосовании, независимо от того, кому именно вы отдали свой голос. Вы решаете судьбу страны, которая теперь зависит только от вашего мнения. И это свидетельство изменившегося времени, наступивших перемен.
Мишель Бачелет, стоящая во главе блока «Новое большинство», объединяющего социалистов, коммунистов и христианских демократов, пообещала немедленно начать проводить реформы, которые позволят уменьшить сильный разрыв между богатыми и бедными. Несмотря на то, что Чили имеет самый высокий уровень дохода на душу населения в Латинской Америке, половина из 17 миллионов чилийцев получают менее $500 в месяц. 75% чилийцев, по последним опросам, считают, что наследие Аугусто Пиночета, политическое, экономическое, идеологическое, все еще ощущается в стране и влияет на их повседневную жизнь. Один из самых ярких примеров – массовые молодежные протесты, которые потрясают Чили в последнее время и которые стали одной из главных причин поражения на этих выборах правившего 4 года правоцентристского блока Альянса, кандидатом от которого была Эвелин Матеи. Эти протесты имеют прямую связь с эпохой Пиночета. Десятилетия назад хунта провела приватизацию всей системы высшего образования в стране, и бесплатных государственных или доступных для бедноты частных вузов в Чили до сих пор почти нет. Мишель Бачелет, выступая после победы, отдельно обращалась к молодым чилийцам.
Отдельно я хочу сказать спасибо всем молодым людям, которые доказали своими голосами, что они готовы бороться за новую систему общественного образования, построенную на принципах отсутствия наживы, за бесплатное и качественное обучение в вузах. Дело не только в плате за обучение. Мы вообще хотим создания более справедливого Чили. И этот лозунг отныне должен стать общим для всех. В этом никто не может сомневаться. Прибыль и жажда наживы не могут быть основой образовательной системы, потому что образование – это не торговля и не бизнес, потому что мечта о счастье – это не товар для продажи на рынке, а право каждой девушки и каждого юноши.
Мишель Бачелет выступает за резкое повышение налогов на бизнес, что, по ее словам, позволит выполнить требования участников массовых студенческих выступлений за бесплатное образование. Ее нынешняя программа считается гораздо радикальнее прежней политики, которую проводило ее правительство в 2006-2010 годах. Уходящий президент Себастьян Пиньера, поздравив Мишель Бачелет с победой, много говорил о том, как в лучшую сторону меняется Чили, вне зависимости от того, какие силы находятся у власти в стране в тот или иной момент.
Только что я побеседовал с избранным президентом Мишель Бачелет и пожелал всяческих успехов ей и правительству, которое она возглавит с 11 марта 2014 года. В этот день госпожа Бачелет станет президентом всех чилийцев без исключения, и в связи с этим я заверил ее в том, что со стороны нашего партийного блока она всегда сможет рассчитывать на активное, лояльное, конструктивное и патриотическое сотрудничество во благо нашей страны и всех ее граждан. Кроме того, я желаю выразить публичную благодарность нашему кандидату Эвелину Эвелин Маттеи за то, что она согласилась в этом году первой нести наше боевое знамя. Она делала это со всей самоотдачей и профессионализмом, которые не могут не вызывать нашего восхищения. Выборы, которые только что состоялись, прошли в полном соответствии с высшими демократическими стандартами. Это был законный и честный акт высшего волеизъявления граждан. Теперь нам, политикам, необходимо перестать сосредоточиваться на заявлениях кандидатов и начать слушать голос народа. В выборах участвовали лишь 46% всех чилийцев. Нам нельзя быть довольными таким результатом. Но, с другой стороны, это и лишнее доказательство крепости нашей демократии, того, что она вполне жизнеспособна и здорова. Это означает, что прислушиваться нам следует не только к чилийцам, которые отдали свои голоса за те или иные идеи, но и к тем, кто не появился на избирательных участках. Ведь голосование в Чили сегодня добровольная вещь. И именно наше правительство организовало реформу избирательного права, поскольку мы верим в принципы свободы и в то, что чилийцы должны голосовать по зову сердца и совести, а не из страха перед возможным штрафом.
Нынешние выборы в Чили были интересны многим. Эвелин Маттеи, например, стала кандидатом от Объединенных правых всего 4,5 месяца назад, когда ей пришлось в буквальном смысле слова подменить на финишной прямой коллегу по блоку Альянса Пабло Лангейру. Обойдя всех соперников, он внезапно отказался идти на выборы из-за диагностированной депрессии. Но главное, за высший пост в государстве боролись не просто две женщины-ровесницы, бывшие подруги детства, а два символических образа современного Чили – две дочери двух бывших генералов ВВС страны, когда-то близких друзей, оказавшихся по разные стороны баррикад 40 лет назад, после военного переворота 1973 года и прихода к власти в Чили военной хунты во главе с Аугусто Пиночетом. Мишель и Эвелин жили в соседних домах на военной базе и вместе играли в кукол. Альберто Бачелет, отец Мишель, поддерживал Альенде, был арестован и вскоре после переворота умер в тюрьме, якобы от инфаркта. Фернандо Маттеи, отец Эвелин, служил Пиночету верой и правдой. В 1978 году он вошел в хунту, как новый командующий военно-воздушными силами страны. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами Европы, России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. По данным международной неправительственной организации Global Witness, малоизвестные частные компании получают сотни миллионов долларов, работая в нефтяной отрасли Азербайджана. При этом роль этих компаний в нефтяной индустрии не ясна, а выяснить, кто конкретно ими владеет, часто невозможно. Доклад Global Witness был представлен на днях в Лондоне, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Руководитель проекта Том Мейн так формулирует основные выводы доклада.
Малоизвестные предприниматели, частные компании внедряются в нефтяную индустрию Азербайджана, и никто не знает, что это за люди и почему их нанимают.
В докладе подробно описывается один из примеров такого внедрения, который авторы документа считают очень показательным. 35-летний предприниматель Анар Алиев создал несколько офшорных компаний, заключивших контракты с государственной нефтяной компанией «Сакар» или имеющих доли в ее совместных предприятиях. Практически все функции, выполняемые этими компаниями, «Сакар» может выполнять и сама. Сам Анар Алиев, каких-либо данных о его родственных связях с президентом Азербайджана нет, до создания вышеупомянутых офшорных фирм опыта в нефтяной индустрии не имел. Согласно данным, собранным Global Witness, с 2007 по 2012 год компании, связанные с Алиевым, заработали 375 миллионов долларов за счет заключения контрактов или участия в совместных предприятиях «Сакар». В частности, принадлежащая Алиеву фирма Heritage General Trading купила долю в дочке «Сакар» «Сакар Трейдинг», получив в результате 25% ее прибыли. Соглашение было заключено в 2007 году, когда выручка «Сакар» резко возросла за счет повышения цен на нефть и роста производства. Какой-либо необходимости в инвестициях со стороны, особенно сравнительно небольших, у «Сакар» тогда не было. Проданный в 2007 году Алиеву за 5 миллионов долларов 25-процентный пакет акций «Сакар Трейдинг» Пять лет спустя Сакар выкупила обратно уже за 118 миллионов долларов, то есть более чем в 20 раз дороже. Корреспондент «Радио Свобода» Хадиджа Исмаилова также занималась расследованием деятельности компании Анара Алиева. По ее словам, среди азербайджанского населения растет уверенность в том, что значительная часть государственных нефтяных доходов перераспределяется между влиятельными, но никому неизвестными частными лицами. Личность Анара Алиева очень мало известна, так что, скорее всего, реальным получателем доходов от его компании является кто-то другой.
Что мы знаем про Анара Алиева? Честно говоря, ничего. У него не было никаких связей с отраслью, которой он начал заниматься в 2007 году и сразу стал партнером в крупных проектах. Судя по всему, он действует от имени другого лица. Но вот от чего вопрос остается открытым.
В докладе Global Witness ответа на этот вопрос также нет, но его авторы призывают международное сообщество оказать давление на власти Азербайджана с тем, чтобы сделать нефтяной бизнес в стране более прозрачным. В 2009 году Азербайджан добровольно присоединился к программе организации Extractive Industries Transparency Initiative, цель которой — дать возможность гражданскому обществу в странах-участницах получать более полную информацию о возможных злоупотреблениях в нефтяной индустрии и привлекать виновных к ответственности. Азербайджанские власти неоднократно ссылались на этот факт как на доказательство того, что они действительно действуют открыто и честно. Однако в докладе Global Witness подчеркивается, что реальный механизм принятия решений и распределения доходов остается крайне непрозрачным.
В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Президент Афганистана Хамид Карзай только что завершил четырехдневный визит в Индию, состоявшийся после аналогичных встреч с руководством соседних Пакистана и Ирана. Индия после ожидаемого вывода из Афганистана сил международной коалиции в конце 2014 года, как ожидается, будет играть в Афганистане одну из ведущих ролей. Она является для Кабула желанным стратегическим партнером в политике и экономике, что не может не вызывать большой тревоги в Пакистане. За год до окончания американского присутствия в Афганистане Кабул озабочен созданием региональных внешнеполитических союзов ради обеспечения своей безопасности и экономических успехов в будущем. Индия уже вложила миллиарды долларов в восстановление Афганистана и организовала подготовку сотен афганских офицеров. Во время визита в Дели президент Афганистана Хамид Карзай обращался к индийскому руководству в первую очередь с просьбами о новой военной помощи, в частности о поставках тяжелых вооружений для афганской армии. Однако любая индийская активность на этом направлении после вывода с афганской земли сил международной коалиции вызывает серьезнейшие опасения у Пакистана, старинного соперника Индии, географически расположенного между Индией и Афганистаном. Как считает Майкл Кугельман, эксперт по Южной Азии из Американского центра международных исследований имени Вудро Вильсона, Индия, бесспорный военный и индустриальный лидер в регионе, может и готова играть ведущую роль и в обеспечении будущей безопасности Афганистана, и в укреплении его экономики, пока не способны существовать без серьезной международной помощи. При этом Дели, по словам Кугельмана, будет развивать с Кабулом торговые и военные связи, постоянно оглядываясь на то, как воспринимаются те или иные ее шаги в Исламабаде.
Для Индии вопросом первостепенной важности является невозможность возвращения Талибана к власти в Афганистане, чтобы талибы ни при каких обстоятельствах не смогли бы влиять на положение дел в стране после 2014 года. Потому что талибы и все их союзники всегда были настроены к Индии крайне враждебно. Индийцы очень заинтересованы в афганских природных ресурсах, в полезных ископаемых, в первую очередь в горнодобывающей отрасли.
Президент Афганистана Хамид Карзай, в молодости закончивший в Индии университет, сейчас всячески форсирует развитие афгано-индийских связей. В 2011 году два государства подписали договор о стратегическом партнерстве, а в мае этого года афганский лидер, совершивший уже бесчисленное количество визитов в Дели, передал индийскому руководству настоящий список пожеланий, включающий в себя запросы на поставку современных танков, боевых вертолетов и крупнокалиберной артиллерии. О сбоях этих поставок шла речь и во время нынешнего визита Карзая. Индийская сторона временно прекратила снабжать афганцев тяжелым оружием, взамен сосредоточив больше внимания на подготовке в своих военных училищах увеличенного количества афганских офицеров и на снабжении афганской армии амуницией и оборудованием небоевого назначения. Как поясняет Майкл Кугельман, Индия пока еще серьезно опасается быть втянутой в продолжающуюся войну на афганской земле, а также не хочет провоцировать Пакистан, который способен задействовать различные экстремистские группировки как на своей территории, так и в Афганистане, чтобы начать атаковать индийцев.
Дели чрезвычайно напряженно следит за тем, как Пакистан страшно беспокоится из-за любой, даже самой малой активности индийцев в Афганистане. Возможность того, что Индия начнет поставлять в Афганистан тяжелое вооружение собственного производства, безусловно, приводит Исламабад как минимум в бешенство. Поэтому, когда индийцы просто пытаются оказать помощь Афганистану в укреплении его национальных сил безопасности, они очень четко обозначают свои планы для окружающего мира, проводят черту, за которую не заступают.
Афганистан, помимо прочего, уже давно стал площадкой для старинного индо-пакистанского геополитического противоборства. В 80-е годы прошлого века, когда в Афганистане находился советский военный контингент, Дели вместе с Москвой оказывал поддержку прокремлевскому режиму в Кабуле, тогда как Исламабад снабжал оружием, советниками и деньгами маджахедов, воевавших с советскими войсками. Затем, уже в 90-е годы, Индия спонсировала так называемый «Северный альянс», который вел войну против движения «Талибан», поддерживавшегося тогда Пакистаном. Шамила Чаудхари, аналитик из расположенного в Вашингтоне Международного института New America Foundation, уверяет, что сегодня среди пакистанских генералов царят просто алармистские настроения из-за повышенной активности индийцев в Афганистане.
Каким бы ни было присутствие Индии в Афганистане, в Пакистане его будут расценивать только одним единственным образом – через страх оказаться в окружении. Именно поэтому в Исламабаде считают, нам следует поддерживать определенные агрессивные силы в Афганистане. Мы должны быть уверены в том, что правительство в Кабуле не будет очень уж проиндийским. И потому, вероятно, нам необходимо негласно оказывать помощь тем афганским группировкам, которые в случае необходимости могли бы силой оружия противостоять индийцам на афганской территории.
Как напоминает Шамила Чаудхари, индийские дипломаты и бизнесмены в Афганистане уже подвергались нападениям, за которыми вполне могли стоять подготовленные в Пакистане со специальной целью группы боевиков. За последние годы посольство Индии в Кабуле уже пытались взорвать дважды. В начале этого года террористы-смертники атаковали индийское консульство в афганском городе Джалалабад. Недавно Индия ускорила строительство морского порта Чабанар в юго-восточном Иране. Как считает эксперт Майкл Кугельман, это шаг, который может перевернуть экономические связи и баланс сил во всей Южной Азии. Этот проект резко снизит зависимость Афганистана, не имеющего выхода к морю, от пакистанских морских портов и позволит Индии открыть почти прямой торговый путь на афганскую землю. Кроме того, с его помощью Индия получит экономический, а следовательно и политический доступ в республики Центральной Азии, говорит Майкл Кугельман.
Если этот порт будет построен, то торговые возможности Афганистана, конечно, вырастут в несколько раз. Если мы рассуждаем о ситуации в Афганистане после 2014 года, то необходимо в первую очередь интересоваться потенциалом экономического развития этой страны, без успеха которого, как мы понимаем, в дальнейшем невозможно будет в долгосрочной перспективе говорить о какой-либо политической и военной стабильности и безопасности.
Дели уже инвестировала 200 миллионов долларов в проект строительства порта Чабанар и автодороги, связывающей с ним запад Афганистана. Прямым конкурентом Чабанара сейчас можно считать новый пакистанский порт Гвадар на Аравийском море, также ускоренно строящийся при поддержке Китая, еще одного старинного геополитического соперника Индии и союзника Пакистана. Мы продолжаем программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Национальный суд Испании выдал ордер на арест бывшего председателя КНР Цзянь Цзиминя и еще четырех ушедших в отставку высокопоставленных китайских чиновников, включая бывшего премьер-министра страны Ли Пэна, известного своей активной ролью в подавлении студенческих выступлений на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Все пятеро обвиняются в преступлениях против человечности в Тибете. Ордер передан китайским властям через консульство КНР в Мадриде. Вновь у микрофона мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский.
Базирующиеся в Испании организации, защищающие права человека, подавали свои судебные иски против руководителей КНР, начиная с 2005 года. Как правило, официальный Пекин в ответ отвергал обвинения и называл их попыткой вмешательства во внутренние дела КНР. Недавно Национальный суд Испании принял очередной иск и начал рассмотрение дела. Норбу Церинг, член правительства Тибета в изгнании, в интервью телекомпании New Tang Dynasty отмечает важность этого решения.
Это действительно огромный шаг вперед. Думаю, будут и другие страны, которые последуют этому примеру. Возможно, это только начало. Истина всегда побеждает, иначе и быть не может.
Согласно принципу универсальной юрисдикции, суды Испании имеют право рассматривать дела о преступлениях против человечности, независимо от того, в какой стране они были совершены и где находятся ответчики. Профессор политологии Нью-Йоркского университета Сямин, в свою очередь, подчеркивает, что международное право позволяет преследовать тех, кто совершает преступления против человечности по всему миру.
В настоящее время мы наблюдаем за судебными процессами в отношении преступлений против человечности, начиная с Югославии и заканчивая бывшими лидерами красных кхмеров в Камбодже. Я считаю, что это фундаментальное развитие, защита и реализация прав человека через судебную систему.
Иски против Дзян Цзимини и других высокопоставленных партийных чиновников Китая, включая скандально известного Бо Силая, подают и последователи духовной практики Фалуньгун, которую власти КНР также подвергают гонениям последние 14 лет. Они обращаются в суды с 2003 года, причем не только в Испании. Тибетцы говорят, что ситуация с правами человека в Китае с каждым годом становится только хуже. Как подчеркивает член правительства Тибета в изгнании Норбу Церинг, представители КНР, несмотря на это, продолжают занимать места в международных правозащитных организациях.
Самое забавное, что на прошлой неделе ООН приняла Китай в свой комитет по правам человека. Это настоящее бедствие. ООН прекрасно понимает, что происходит в Китае. Но, несмотря на это, они выделили Китаю место в комитете.
По данным правительства Тибета в изгнании, с тех пор, как китайская компартия установила свою власть в Тибете, в рамках политики подавления культуры и веры коренного народа этого региона было убито около 2 миллионов человек. Начиная с 2009 года, тибетцы стали применять такую радикальную форму протеста, как самосожжение. Зафиксировано более 120 таких случаев, более 100 человек погибли. Говорит профессор Нью-Йоркского университета Сямин.
Сейчас репрессии в Тибете постоянно усиливаются. Столкнувшись со 120 случаями самосожжений, Компартия не предприняла никаких мер для улучшения ситуации. Таким образом, суды по делам тибетцев отображают позицию всего мира в отношении всецело удручающей ситуации с правами человека в Китае.
Как отмечается в сообщении телекомпании New Tang Dynasty, активисты организации в защиту прав тибетцев призывают продолжать подавать иски в суды разных стран, чтобы привлечь китайские власти к ответу.
Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. В ближайшие дни уругвайский президент Хосе Мухика подпишет законопроект о легализации марихуаны, 10 декабря одобренный Сенатом страны. Окончательно этот закон вступит в силу в марте 2014 года, после чего Уругвай станет первым в мире государством, где будут официально разрешены выращивание, продажа, приобретение и употребление этого наркотика. Социальный эксперимент, поставленный уругвайскими властями, привлекает пристальное внимание всех государств мира, где продолжаются дебаты о возможности легализации легких наркотиков. Соответствующий законопроект, предложенный правительством, был одобрен уругвайскими сенаторами в среду 16 голосами против 13, вслед за нижней палатой парламента страны, сделавшей это еще 1 августа. Главная цель нового закона, как говорит президент Хосе Мухика, нанести удар по организованным группировкам наркоторговцев и лишить их криминальных доходов, а также позволить жителям маленькой латиноамериканской страны с населением всего в 3 миллиона 320 тысяч человек легкий грех, чтобы они перестали чувствовать себя преступниками и не тянулись к наркотикам более тяжелым и опасным. До сих пор курение травы в Уругвае не считалось уголовно наказуемым деянием, однако ее производство и продажа были запрещены. В уругвайской столице Монтевидео сторонники легализации каннабиса в день принятия закона собрались у здания Верхней палаты парламента на стихийный праздничный митинг. Причем многие уже открыто курили самокрутки с травой. В руках они держали зеленые воздушные шары и флаги Ямайки и портреты ямайского певца и популяризатора марихуаны Боба Марли. Акция прошла под лозунгами «Выращивай свободу» и «Расти, Уругвай». Закон вступит в силу через 120 дней после подписания президентом, после чего все граждане страны старше 18 лет получат право ежемесячно приобретать в лицензированных аптеках 40 граммов марихуаны. Кроме того, им будет необходимо зарегистрироваться в специальной базе данных, с помощью которой власти будут вести учет их покупок. Также уругвайцы получают право ежегодно выращивать для личного употребления не более 6 кустов конопли, производящих не более 480 граммов сухого продукта, и создавать специальные курительные клубы с числом членов от 15 до 45 человек, которым предоставлено отдельное право каждый год высаживать 99 конопляных кустов. По имеющимся данным, сегодня в Уругвае каннабис регулярно употребляют 8% жителей. Одна из инициаторов законопроекта, сенатор, отправивший в Уругвае левой коалиции «Широкий фронт» Люсия Тополански, она же супруга Хосе Мухики, выразила уверенность в том, что очень многие латиноамериканские страны последуют примеру ее страны.
Этот закон, безусловно, произведет культурный переворот в обществе. Начиная с апреля, Уругвай начнет новую жизнь. Изменения, о которых я говорю, коснутся и проблем здравоохранения, и борьбы с наркоторговцами. Сегодня, безусловно, исторический день.
Сами сенаторы, поддержавшие законопроект, утверждают, что в нем вообще не идет речь о полной легализации марихуаны и что он направлен на борьбу с наркоманией, но новыми, более эффективными методами, соответствующими реалиям 21 века. Уругвайская служба контроля за оборотом наркотических средств, разрабатывающая сейчас детали государственного регулирования производства и продажи каннабиса, полагает, что в результате общее потребление этого наркотика в стране может даже несколько снизиться. Именно такой позиции всегда придерживался и 78-летний президент страны Хосе Мухика, бывший левый городской партизан из движения Тупамарус, считающийся самым народным главой государства на всем континенте. Вот что он заявил журналистам, выступая на пресс-конференции накануне обсуждения закона о марихуане в Сенате.
Марихуана – такая же напасть, как и табак. Но кто скажет, что от табака бывает одна только польза? Однако многие из нас курят его. Вообще, ни одна зависимость, за исключением любви, на пользу здоровью не идет. Однако мы все живем со всеми нашими дурными привычками. Пить вредно, курить вредно, но с этим ничего не поделаешь. Человек таков, какова его натура. Главная проблема, связанная с марихуаной, это наркоторговля. Если весь этот бизнес по-прежнему будет оставаться подпольным, мы не сможем защитить себя от преступности. А это уже проблема государства, а не только потребителей наркотика. Когда же марихуана продается и потребляется законно, государство может контролировать происходящее. Тебе, дружок Маноло, уже хватит, пора в больницу ложиться. А ты, Хосе, торгуешь незаконно. А вот ты, Хавьер, продолжай, пока все в порядке. Ну, конечно, если мы разрешим всем выращивать эти кусты, все равно целиком проблему так не решишь. Но и 100 последних лет, когда за марихуану преследовали по закону, тоже никаких результатов не дали. Следовательно, пора уже стать немного прагматичней, пора открыть глаза и попытаться поискать другие средства.
Как подчеркивает Хосе Мухика, государство должно, наконец, взять под контроль и обложить налогами огромный бизнес, который так или иначе будет существовать всегда, но до сих пор принадлежавший организованной преступности. Уругвай сегодня считается одной из самых безопасных стран Латинской Америки, где количество преступлений против личности, связанных с применением оружия в пересчете на 100 тысяч человек, в 1000 раз меньше, чем, например, в Мексике или в Колумбии. Однако почти треть всех заключенных в уругвайских тюрьмах отбывает срок за правонарушения, связанные с наркотиками. Из-за своего географического положения страна давно стала транзитным пунктом для контрабанды марихуаны, выращиваемой в соседнем Парагвае, и знаменитого боливийского кокаина. Накануне голосования в Сенате в Уругвае был проведен социологический опрос, который показал, что 58% жителей выступают против нового закона. Критики легализации марихуаны, в первую очередь из старинной консервативной партии Колорадо, указывают на то, что если государство вступит в экономическое соревнование с преступниками, предлагая потребителям тот же самый товар по более доступным ценам и правилам, то это лишь подстегнет его производство, так же, как и торговлю более опасными наркотиками, в первую очередь все тем же кокаином. Так или иначе, сегодня многие латиноамериканские президенты в Чили, Колумбии, Эквадоре, Гватемале и Сальвадоре совершенно всерьез обсуждают перспективы легализации марихуаны, как приема, который сможет переломить пока неудачный ход фактической гражданской войны против набравших колоссальную мощь и влияние знаменитых региональных наркокартелей. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.